Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
14.00 московского времени. Это значит, что, как всегда, мы выходим именно с этой передачи на наших, хотел сказать, радиоволнах, но у нас сегодня не радиоволны, а электроны там и всякие штучки, которые передают электрический сигнал в ваши цифровые устройства, где бы вы нас не слушали, не слышали, не смотрели. Ставьте лайки, делайте репост. Евгений Ковенко, наш психолог, консультант сегодня в прямом эфире вместе с нами, или я скорее вместе с ним, поскольку он выступает в роли эксперта, а я всего лишь, так сказать, тот человек, который читает ваши комментарии в этой трансляции. Комментируйте нашу трансляцию, а тема очень простая и, мне кажется, очень актуальная и важная вообще, в принципе, для всех людей. И я думаю, что в особенности она важна для нашей страны, и мы, наверное, тоже немножко коснемся этого вопроса сегодня с Евгением Ковенко. Привет тебе, Евгений Ковенко.
Да, привет, дорогой. Добрый день всем, кто нас слышит, видит, и смотрит, осязает на всех платформах.
Друзья, у нас в описании есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что он существует только благодаря вашим донорским финансовым вливаниям в этот проект, и только благодаря им мы способны делать эти передачи, эти эфиры и развиваться дальше. Каждые 100 рублей, я напоминаю о том, вам, кто уже делает эти для подбодрения, каждые 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно на проект «Формула семьи», помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях, и мы искренне, ну я по крайней мере точно, я думаю, что Евгений Ковенко тоже, считаем вас нашими коллегами по производству этого эфира, потому что, опять же, без вас, без ваших лайков, комментариев, без ваших репостов и без вашего финансового донорства мы бы не смогли делать этот проект, и мы бесконечно благодарны всем тем, кто принимает участие в этом финансовом, в этой финансовой жертве. А вторая ссылка, друзья мои, приведет вас на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, которая вас волнует, в том числе, например, вот тема инфантилизма тоже вполне себе важная для того, чтобы проконсультироваться с кем-то из наших волонтеров, психологов на эту тему. Возможно, даже вам повезет, и наша сегодняшняя звезда Евгения Ковенко окажется тем самым психологом, который будет вам давать эти 2 бесплатные консультации. Поехали.
Сегодня будем говорить про инфантильность, инфантилизм, пожалуйста.
Что такое инфантилизм, да, потому что многие люди, я знаю, встречал, по крайней мере, таких людей, которые, ну, они практически ставят знак равенства между понятием инфантилизм и, например, там, леность, да, или там нежелание добиваться каких-то высоких целей в своей жизни, вот, там, не знаю, становиться миллионером, миллиардером, там, или тикток-звездой какой-нибудь, да, то для них вот это, инфантилизм, это практически одно и то же, так ли это или не так?
Ну, да, давай попробуем разобраться вообще с понятиями. То есть, если мы говорим про инфантилизм или про инфантильность, то это, в общем, от латыни производное от слова «детский». То есть, это такая незрелость в развитии человека, в его, там, может быть, это физическом облике или каких-то проявлениях черт характера, которые присущи, в общем, другим возрастным этапам. То есть, больше детству или, не знаю, в переносном смысле можно сказать, что это такое проявление наивного подхода у человека в быту, там, в политике, во взаимоотношениях с другими людьми, в каких-то других сферах жизни и так далее, и так далее. Поэтому, когда говорим про то, что ленность и неленность, наверное, ленность или там лень может быть у любого человека, в том числе взрослого и так далее, а инфантилизм будет проявляться несколько другими проявлениями, иногда которые могут быть похожи на ленность. И я думаю, нам здесь, может быть, хорошо тогда как раз поговорить об этих, ну, понятиях, вообще инфантильность и детскость. Потому что не всегда детскость – это плохо. Или, например, наоборот, нам из каких-то других источников могут говорить о том, что, наоборот, сохрани в себе ребенка. Не знаю, позаботься о своем внутреннем ребенке. Иметь какие-то такие детские искренние проявления – это хорошо. И поэтому может показаться, что это же как, это же входит в конфликт. Это же про другое совершенно.
Угу.
И здесь...
Да, продолжай, заканчивай.
Угу. И здесь, наверное, важно будет сказать про то, что сохранить себе ребенка или такие детские проявления – это важно. Это важно, когда я могу как-то порадоваться, но в таких проявлениях хорошо бы, когда вот в моих взрослых проявлениях я все равно остаюсь взрослым человеком, которому присущи черты взрослого человека, человека, на которого можно опереться, который может взять ответственность, который вовремя может остановиться, а никогда вам не присуще только вот во всех моих проявлениях, когда надо и не надо, когда это я хочу и когда не хочу, когда я там на работе, дома и, не знаю, не просто играю со своими детьми или балуюсь со своими друзьями, но в каждый момент времени, когда во мне вот эта детская живет, я ничего не могу с ней сделать, вот, и тогда это как раз мы говорим инфантилизм, когда этого ребенка во мне, кроме этого ребенка во мне нет взрослого, нет ничего другого. Вот, это такая характерная черта.
Инфантилизм, не знаю, вообще или, может, в крайней степени своего проявления, это все-таки болезнь или плохое воспитание, дурное?
Видишь, когда мы говорим про инфантилизм как болезнь, правда, есть такой, ну, психический инфантилизм, когда у ребенка была задержка в развитии, у ребенка была, например, задержка в умственном развитии, и ребенок не может просто осуществлять какие-то взрослые функции. Он действительно по своей... Ну, инфантилизм затрагивает именно эмоционально-волевую сферу человека, личности. И ребенок, или там повзрослевший ребенок, не может просто физически, в меру своего физического строения, строения психики, не может осуществлять эти механизмы взрослого человека, там, брать ответственность, делать над собой усилия, превозмогать и так далее. И это будет показателем задержки именно в развитии, и с этим ничего не сделать. Но когда мы говорим про такой инфантилизм, свойственный большинству из нас, это инфантилизм, когда человек не то, что не может, он не хочет. Он не хочет становиться взрослым, потому что вот это взросление, взрослость несет за собой, ну, последствия. Взрослый мир несет за собой последствия того, что там я ответственен за себя, за других людей, за то, что происходит со мной. Мне нужно прикладывать какие-то усилия, что-то решать, где-то потерпеть, где-то, не знаю, смотреть в будущее, планировать и так далее. И в инфантилизме как раз этого не хочется делать.
Спасибо тебе большое. Мог бы ты сделать звук моего голоса у тебя в динамиках чуть потише, потому что там он двоится, захватывает твой микрофон, и получается не очень комфортно людям нас слушать, если это возможно. Хорошо, спасибо тебе большое. Можем ли мы говорить о том, что инфантилизм, там, не знаю, детский, предположим, да, вот совсем детский, подростковый, инфантилизм мужской и женский – это совершенно разные вещи.
Но инфантилизм детский – это свойственно, в общем, детям. Мы, наверное, не будем ожидать, ну или в какой-то такой здоровом нашем проявлении, мы не будем ожидать на то, что ребенок маленький будет отвечать за свои последствия, что он будет воспринимать, что помимо него есть другие дети, другие люди, что он как-то будет... как взрослый вести себя и говорить: нет, подожди, давай мы решим, мы сможем и так далее. В подростковом возрасте, когда человек взрослеет, этой части инфантильность должна, по идее, становиться в таком здоровом проявлении меньше, и должна появляться какое-то такое желание ответственности. Там, нет, я хочу это сделать, или нет, я могу это сделать, я могу там, убраться за собой, я могу помыть посуду, которая после меня осталась, или я не могу поучаствовать как-то в уборке дома, или, не знаю, выполнить домашнее задание, которое я должен сам выполнять, например, и так далее. Когда мы говорим про взрослого человека, то, конечно, когда взрослый человек остается в этой позиции, появляется как ребенок, здесь уже мы другую степень говорим. Конечно же, здесь мы как раз говорим, что, в общем-то, весь взрослый инфантилизм, он схож между собой. И, скорее всего, мужской и женский в корне будет одним и тем же инфантилизмом, только проявляться будет немножко по-другому. Женщина будет говорить: ой, я ничего не хочу решать, я хочу платьишко, мне нужен кто-то, кто обо мне позаботится, я вот не хочу сама, ой, это сложно, это сейчас разбираться, там, как за квартиру платить и так далее. Мужчина будет проявляться немножко по-другому, он может, там, не знаю, вот такую позицию не занимать внешне, но он может лечь на диван, сказать: так, как бы это вообще не моя задача, я как бы тут занимаюсь важными делами, тут политические вопросы решаю и так далее. То есть и занимать такую инфантильную позицию или говорить, что ну вот я нет, не пойду работать, там сложности и так далее. Но по сути это будет одно и то же.
Ну то есть сейчас ты буквально разрушил мечту огромного количества юных девушек, постарше женщин, которые посещают различные курсы, да, вот в эти всякие инстадив, как захомутать мужика и стать женой, там, не знаю, богатого, я пытаюсь приличные слова подбирать, богатого, обеспеченного человека, все эти женщины, которые туда идут и пытаются стать, ну, в том числе содержанками, ну, будем прямо говорить, да, это mm-hmm. проявление вот этого так называемого женского инфантилизма, да?
Но это очень схоже, потому что инфантилы женщины ищут себе, по сути, отцов, а инфантилы мужчины, инфантильные, ищут себе, по сути, матерей, мам, которые бы о них заботились. И, наверное, ну, повезет, если женщина найдет себе мужчину, который будет о ней заботиться, проявляться как родитель. Но высока вероятность, что в какой-то момент времени такие отношения мужчине надоедят. То есть ему надоест проявляться так к взрослой женщине, которая будет вызывать ощущение маленькой девочки. Вот. Это либо педофилия тогда будет, либо мужчина просто устанет и скажет, я хочу нормальных взрослых отношений. Угу. То же самое и с мужчиной инфантильным, если который найдет себе такую маму, которая будет о нем заботиться. Ну, из своей практики я вижу, что женщины в какой-то момент устают и говорят, почему я все должна делать я? Должна тащить семью, зарабатывать деньги, убираться дома, там, не знаю, заниматься детьми и так далее, а у него какие-то свои там постоянно там развлечения, заботы, там, игры, не знаю, поездки с друзьями и так далее. И как-то я чувствую, что вот я в доме мужик, а это еще один из моих детей, еще один мой маленький сын, только старше.
В нашей стране инфантильность так, мужская, если вот мы сейчас ее коснемся, она связана не только, может быть, с какими-то личностными особенностями каждого конкретного инфантильного мужчины, но и с тем, что в нашей стране была большая потеря мужчин в Первую мировую войну, да, революция, и Вторая мировая война, и воспитанием мужчин занимались женщины, которые передавали вот эти женский тип мышления, женский тип психологии своим сыновьям, а те своим сыновьям передавали его же. И вот от такого типа инфантильности, во-первых, правда ли это, да, на твой взгляд, многие люди считают, что это не совсем правильно, но вот правда ли это, и можно ли в таком случае избавиться от такого инфантилизма, если он буквально, ну, в буквальном смысле с молоком матери к тебе пришел?
Ну, в детстве многие вещи, то есть именно мы можем, ну, не знаю, чуть позже сказать об этом, что помогает сформировать ребенка инфантильность, влияет. И, наверное, я соглашусь с тем, что когда отсутствие мужчин в жизни, там, мальчиков, например, и даже девочек, это тяжелые экономические условия, там, неполные семьи, это матери, которые вынуждены, там, не знаю, работать, тащить семью и мало проявлять времени для детей. Это какая-то, может быть, особая заботливость в другой крайности о детях, чтобы вот у них все было, потому что до этого у нас ничего не было, и теперь мой ребенок не должен нуждаться ни в чем. Это влияет, я думаю, все вот эти проявления, безусловно, влияют на какую-то такую атмосферу в обществе и даже какие-то, ты знаешь, такие болезни своего времени. И сейчас, наверное, из многих источников можно услышать, что говорят, что вот новое поколение или там современное поколение – это, по сути, в своем инфантильные люди. Сложно взвешивать, сложно как-то определять, но высока вероятность, что да, что похоже. И при этом, наверное, здесь выделяет в какой-то мере еще вот с этими всеми историческими событиями социальную инфантильность. Это тоже можно выделить такое проявление, в котором наше социальное проявление, наше волеизъявление в обществе, оно тоже занимает такую позицию, что я за это не ответственен. Пускай этим кто-то другой занимается, как бы это там вот есть что-то другое, а я вот как-то, это моя часть сбоку. Это тоже может быть таким проявлением вот этих всех переживаний.
Угу. Я бы хотел уточнить момент, или там не то, чтобы поспорить с тобой, там, но уточнить на самом деле момент. Смотри, мы все знаем, большинство людей, кто увлекается, по крайней мере, психологией, знают о том, что сегодня даже возраст подростковый, его подняли, да, то есть дети, люди сегодня взрослеют гораздо позже, да, им нет нужды взрослеть быстро. И они готовы долгие годы тратить на обучение, там, в 30 лет только начинать самостоятельную жизнь. Можем ли мы сказать, что это инфантильность или все-таки это, особенности современного общества, современной культуры, да, что людям просто нет нужды быстро взрослеть, они готовы дольше учиться и позже начинать самостоятельную жизнь?
Это правда сейчас, наверное, обусловлено актуально, потому что у нас нету такой необходимости, чтобы там в 16-18 лет человек уже определился точно, какую профессию на всю жизнь для себя выберет, потому что мы уже видим, что на протяжении сейчас уже взрослые люди меняют профессии, сейчас уже становится это нормой, что работать на одной профессии все время или на одной работе, это уже не совсем актуально даже. что экономические возможности тоже дают возможность этому подростку экстренно куда-то не становиться рабочим, чтобы заработать себе на пропитание, чтобы прокормить свою семью и так далее. У него есть возможность как-то побыть еще в этом состоянии, повыбирать, эмоционально больше сформироваться и так далее. Я единственное здесь бы, наверное, разделил, что я не могу сказать, что это является таким как бы инфантильным или толчком к инфантильности. Это лишь, ну, как бы внешнее наблюдение, что в этом возрасте люди еще более как бы такого подросткового склада остаются. Все-таки инфантильность несет под собой другую причину. Инфантильность несет под собой причину не того, что там я 18 лет могу себя еще подростком считать, как-то реализовывать свои потребности, а в том, что в детстве как-то происходило в моем воспитании, в моем взаимодействии с родителями так, что я, ну, вот сформировался таким вот инфантильным. Мы можем поговорить об этом, например, какие причины, ну, то есть в детстве формируют детей такими.
Да, поговорим. У нас еще есть несколько вопросов. В комментариях я почитаю. Мы, конечно, поговорим, что формируют именно, какие факторы формируют в ребенке будущего инфантила. Но у меня еще есть несколько вопросов к тебе и комментарии. Татьяна Мильченко, опять про женщин, а про мужчин мы говорим и про женщин, и про мужчин. Видимо, вы поймали такой момент, когда мы говорили про женщин. Михаил Преображенский, инфантил – это человек, который боится ответственности и задержавшийся в пубертате. Бородатые, жирные, безработные мужики в подростковых шмотках и играми в танки сутки напролет. Ну, наверное, вы слишком рисковаты, на мой взгляд. Я думаю, что можно быть бородатым, жирным мужиком и при этом прекрасным специалистом своего дела, играть в танчики при этом в свободное время, почему нет? Так, Наталья Зубарева, инфантилизм излечим. Вот, Михаил считает, что инфантильность очень легко излечить пинком жизни под зад, как будто бы какие-то проблемы, случившиеся в нашей жизни, могут подтолкнуть человека и перестать, и сделать его не инфантилом. Хорошо, дальше, Альбина, инфантил не считает себя каким-то не таким. И еще последний комментарий прочитаю, наверное, и пока все. Елена его написала. Инфантильность формирует воспитание, если ребенок излишне опекает ребенка. Особенно часто бывает эту гиперопеку, они получают от мамы. У ребенка не приучать отвечать за свои поступки, лишают права выбора, не позволяют прочувствовать последствия своих действий. Также в жизни такого ребенка нет хорошего мужского примера, если речь идет о мальчике. Спасибо вам, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я думаю, что это тема, которая волнует всех, и женщин, и мужчин в равной степени. Особенно те, кто считают... Да, есть женщины, которые считают своих мужчин инфантилами, и много родителей сегодня считают инфантилами своих детей. Это не всегда так, как мы уже только что выяснили с вами. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю, что он существует только благодаря вашему участию в этом проекте, не только лайками, комментариями, репостами, что очень и очень важно для развития этого проекта, но и вашими финансами, пусть даже это 100 рублей, это меньше, чем чашка кофе сегодня среднего в городе, в России любом, но это чашка кофе, которую вы, может быть, выпьете дома, а не в кофейне на улице, поможет нам охватить еще 1000 человек каждые 100 рублей нашими трансляциями. Скажи, пожалуйста, есть люди, и, кстати говоря, и мужчины, и женщины в равной степени, они могут быть очень и очень успешными в каких-то сферах жизни, очень успешными, и даже во многих сферах жизни быть успешными, но при этом в каких-то областях своей жизни они прямо вот какие-то вот инфантильные, бесхребетные существа. Почему такой раздрай происходит, да, вот неравномерность, что ли, там, одна часть личности очень высокоорганизована, вторая вот, ну, совсем нет.
Ну, потому что, наверное, когда мы говорим про инфантильность, это не значит, что человек нигде не добивается успехов. Многие такие примеры – это люди творческие. Это люди, там, например, там, артисты, музыканты, не знаю, художники. Это люди, которые, может, не знаю, как-то вовлечься в какую-то такую жилку, какую-то аферу и так далее, но при этом как раз реализовывать их инфантильность будет проявлена в отношениях с другими людьми, в отношениях с своей семьей, не знаю, в отношениях в быту или там, где нужно действительно какую-то такую ответственность тяжелую или какую-то просто нести. Эти люди могут там не сдерживать своих обещаний, не знаю, врать, как-то менять партнеров или там, не знаю, разрушать семьи, то есть жениться раз за разом, видя, что там здесь не получилось, ну ладно, другой попробую, и так далее, и так далее. То есть инфантильный человек, он может быть достаточно успешным в каком-то своем проявлении, там, где вот он как-то так научился.
И тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что это инфантильность таким образом проявляется. Ну, смотри, смотри, я хочу сказать, что, допустим, вот ты хорошо сказал про творческого человека. Они ведь очень сильно увлеченные своим каким-то процессом, да, могут быть, не знаю, художники, поэты и кто-то еще. Они могут очень любить свое дело. И их вот такая жизнь, когда они не уделяют внимания другим сторонам своего там бытия, ведь это может быть, во-первых, их сознательный выбор. Ну, типа, для меня настолько важно эти картины писать, да, что я не хочу там мыть свои волосы, чистить зубы и убирать свои квартиры. Ну, предположим, там, да. Это может быть, эта рассеянность может быть свойственна того, что он увлечен слишком написанием картины. Да? Он просто не замечает, не видит всего этого вокруг себя, потому что его все существо сконцентрировано на другом. Или все-таки в любом случае это инфантильность.
Угу. Ну, давай, чтобы нам как-то понимать, не знаю, как, чтобы каждый в отношении себя мог как-то какие-то критерии, поговорим о признаках инфантильности. Ну, то есть, какими признаками, в общем-то, выражается, и можно сказать, что если у меня есть несколько признаков, то, наверное, я достаточно инфантильный человек. Так, к себе могу применить это слово инфантильность. Первое, наверное, это то, что вот как в детстве ребенок воспринимает, что он является центром мира. То есть, такой детский эгоцентризм. И повзрослев, человек продолжает воспринимать себя таким, что, в общем-то, мне все должны, вот, почему у других есть, а у меня нет, вот, у меня это должно быть, значит, у меня больше всех и так далее. И почему у других могут быть другие мнения, нет, единственное, которое мнение, это вот мое правильное, и те, которые потребности важны и нужно их удовлетворять, это мои потребности, других вообще нет как будто. И также в связи с этим, вот как из то, что есть мнение только мое, вот эта косность взглядов возникает, что я точно, ну, я знаю, как правильно, и поэтому буду поступать только так. И я не могу посмотреть широко на картину мира, не могу воспринять другие мнения, другие идеи, не могу воспринять, что у другого человека он может по-другому думать, и это, наверное, тоже нормально. Вот. И другие должны подчиниться. И в таких ситуациях человек, скорее всего, подстроит какие-то внешние проявления под свое мировоззрение, чем изменит свое мировоззрение, исходя из того, что что-то поменялось в окружающей среде. Вот. Также таким такой характерной чертой у инфантильных людей может какое-то при этом быть наличие кумира, то есть, не знаю, какого-то авторитета, на которого человек будет ссылаться. То есть он может говорить, ну вот Влад же говорил, да, вот и вот он прав, я с ним согласен, или вот там, и только так правильно, потому что я там научился и так далее. Это будет отсутствие такого критического мышления, что я принимаю все, что говорит этот мой кумир, не подвергая сомнению, в общем-то, что он, ну, в чем-то может ошибаться, наверное, в чем-то это его мнение, а у меня есть еще, может быть, свое мнение. Вот. При этом инфантильные люди часто проявляются через такую, как бы, свое возражение, свое недовольство через пассивную агрессию, потому что открыто проявить недовольство, открыто проявить там несогласие может взрослый человек, это все равно характеристика взрослого человека, который скажет, нет, подожди, давай мы поговорим об этом, обсудим и так далее. А детские проявления – это вот как раз те проявления, когда ребенок боится, он переживает, он не может прямо сказать, но он будет делать так, чтобы все равно это или не сделать, или соврать, или сказать, что да-да, я приеду, конечно, и не приехать. Вот. И как раз это вот характерно для таких людей – непринятие ответственности на себя. То есть будет виноват все время кто-то другой, будут виноваты обстоятельства, будет, не знаю, там будильник не прозвенел, я не знаю, поэтому я проспал, или там вот машина заглохла, или, не знаю, маршрутка вовремя не пришла, или ты плохой, или там вот кто-то виноват, и так далее, и так далее. Вот. И, в общем-то, все его переживания его жизни и переживания там, личного счастья будут зависеть от каких-то внешних обстоятельств. То есть, что вот кто-то другой должен что-то сделать, чтобы мне было хорошо. А то, что я могу что-то для этого делать, я ответственен за свое там, состояние и свое переживание жизни, это вот больше свойственно все-таки взрослым людям. И из того, что у инфантильных людей страдает как раз эмоционально-волевая сфера, то им тяжело делать то, что они не хотят. Им тяжело как-то вот выносить какие-то там, ну, трудности, как-то себя заставлять. Они больше подвержены таким, знаешь, импульсивным проявлениям. Вот я захотел, я купил. Вот как-то мне захотелось, поэтому я там все сделал для этого. Или захотел и сделал. Или, не знаю, захотел – пошел, а захотел – не пошел. Ну, вот. И это все сопряжено с такой детской ранимостью, обидчивостью, то есть невозможностью открыто вступать в конструктивные разговоры, решать проблемы, ситуации. Таким людям проще там как-то либо уходить от этих разговоров, либо срываться на манипуляцию, либо чувствовать себя сразу виноватыми, что это все из-за них, он виноватый, а ты плохой, и так далее, и так далее. Вот такое поведение, наверное, не все признаки, но если вы какую-то часть или большую часть у себя улавливаете, то высока вероятность, что вот вы инфантильный человек.
Да, спасибо большое. У нас тут в комментариях один человек пишет, что излишний оптимизм – это тоже уход, это тоже инфантилизм, потому что является уходом от реальности. Как ты считаешь, правильно это или неправильно?
Мне сложно согласиться. Если человек оптимистичен, но он принимает ответственность за последствия, он готов решать, он там взаимодействует и так далее, я бы не видел здесь связи с инфантильностью. Если человек просто вот такой считает, что, в общем, ну, все должно быть хорошо, все будет хорошо, ну, все молодцы.
Ну да, я бы, наверное, еще добавил, что излишний оптимизм часто бывает просто признаком такого когнитивного искажения, да, неправильного восприятия реальности, если утрированный такой оптимизм. Но я тоже думаю, что вряд ли это является признаком инфантилизма. Хорошо, Наталья пишет. Я так поняла, что инфантилизм – это субъективное понятие. Мы сами решаем, кто инфантилен, а кто нет. Как ты думаешь, она права или нет? Или все-таки существуют какие-то объективные критерии, по которым мы можем так по полочкам разложить человека, да, что вот он 100% инфантилен, а вон тот нет?
Но я думаю, мы можем предполагать о том, что другой человек инфантильный, но вот, опять же, используя вот те признаки, о которых я говорил, не знаю, видя то, что, например, человек, ну, один из видов, например, продолжает в зрелом возрасте оставаться, например, с родителями жить, вот, может быть, что у него как-то, он может говорить нам, что вот, люди меня не понимают, я такой особенный, вот. Мне так, не знаю, я такой творческий, ну или другое слово. Вот, он может искать какого-то спасителя для себя, что вот кто-то придет и мне поможет, а я вот сам не могу, или там какие-то волшебные таблетки при этом искать. Часто это, ну, часто зависимости связаны с инфантильностью, когда человек вот как раз в такие, там, не знаю, в наркотики, в развлечения убегает, в игры, они там как бы такой... идут рядышком с таким человеком, то, учитывая эти признаки, можно сказать, наверное, что да, вот мой близкий человек, например, или там вот человек, с которым я взаимодействую, он, у него большая часть инфантильности его проявления.
Смотри, я встречал людей, которые говорили там про своих партнеров, что они, ну, то бишь партнеры инфантильны, да, партнер инфантилен, он не умеет выражать свои желания, он никак себя не проявляет, да, он не умеет брать на себя ответственность, якобы. Но эти же самые люди, которых обвиняли в инфантилизме, в отношениях с другими людьми, они вполне себе способны были заявлять о себе, говорить о своих чувствах, да, о своих желаниях и брать на себя ответственность. Получается какой-то такой выборочный инфантилизм, да, или что это?
Ну, может быть, в этих отношениях человек просто занял такую позицию, не знаю, он сваливается, как говорят психологи, в позицию ребенка, и поэтому он в этой позиции не может по-другому проявляться. Здесь причин может быть множество. Может быть, мое личное поведение и моя личная там форма делает из него такого инфантильного ребенка. Вот. Может быть, какая-то другая причина. Может быть, там есть какой-то травмирующий опыт именно в таких отношениях, в таких переживаниях. Здесь сложно сказать в общем.
Угу. Да, спасибо. Роман считает, что избавиться от инфантилизма можно только тогда, когда... человек останется на собственном обеспечении и поймет, как ему выжить в социуме. Согласен или нет?
Ну, это один из способов, действительно, когда человек начинает из обстоятельств подталкивать человека вот к этому справляться со своей инфантильностью. Когда человек начинает понимать, что да, если я ничего не сделаю, то ничего и не будет. Он начинает потихоньку делать, начинает учиться брать на себя ответственность, его волевая сфера там начинает как-то реализовываться, начинает подрастать, он больше себя чувствует взрослым человеком, где-то превозмогает раз за разом, если у него получаются какие-то испытания, какие-то сложности, и ему тогда становится легче, он уже себя чувствует таким, как бы, да, вот у меня есть опыт, я что-то делал, у меня получалось, я взрослый, я могу там вот это сделать, могу это сделать. И правда, да, единственное, психологи, наверное, говорят про то, что искусственно не делать это для человека. То есть есть такая позиция, что давай мы сейчас его как бы там туда бросим в стресс или, не знаю, кинем в такие условия, где он ему вынужден будет, что кто-то справится из людей, кто-то сможет превозмочь все эти переживания, сложности, а кто-то не сможет. Кто-то, может быть, действительно совсем не готов к этому. И здесь нужно быть внимательными и лучше немножко все-таки другим путем идти.
Да, я как раз хочу сказать, что есть ряд людей, которые, собственно говоря, они и не могут жить в социуме, научиться в социуме, потому что они из-за своей инфантильности не обладали навыками определенными. Да? Либо, например, большинство выпускников детских домов, они абсолютно не умеют жить в социуме. Да? Не потому, что они инфантильны, а потому, что у них не было навыков. Никогда в жизни они не жили в ситуации, когда должны были эти навыки все вырабатывать. Но не все из них инфантилы при этом. Но да, если ты его оставишь в социуме одного, то, скорее всего, он все потеряет. Да? Все потеряет и ничего не добьется в жизни. Ему нужно помогать. Бросив его, ты сделаешь только плохо, хуже. Хорошо, спасибо тебе большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репост. У нас еще 20 минут до конца эфира. Мы говорим об инфантилизме, что это и как влияет на нашу жизнь. Евгений Ковенко, психолог в нашей виртуальной студии, отвечает на все эти вопросы. Ваши комментарии. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Помимо лайков, комментариев, репостов, мы нуждаемся и в вашей финансовой поддержке, потому что, собственно говоря, только на нее и существуем, и развиваемся, как медиа-ресурс, Теос Медиа, и, в частности, проект «Формула семьи». Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе, если вы хотите индивидуально поработать с психологом, проработать свою инфантильность, либо, может быть, вместе со своим, не знаю, там, партнером семейным, да, вместе получить консультацию, как ему избавиться от инфантильности. Поехали дальше. Итак, что формирует, да, ты обещал ответить на вопрос, что формирует в человеке будущего инфантила? Какие факторы могут из нашего ребенка сделать в будущем вот такого инфантильного мужчину или женщину?
Да, да, и вот в некоторых комментариях уже звучали такие намеки на это. Наверное, первая или одна из ситуаций – это когда повышенная тревожность родителей, когда родители трясутся над своим ребенком, ну, может быть, у них лично эта тревожность, они переживают, что мир небезопасен, случится может что угодно, нужно вот беречь это золото, и это продолжается там из возраста в возраст. Они оберегают его от трудностей, от сложностей, от вот нет, туда не стоит ходить, ты там, не знаю, ноги промочишь, заболеешь, встанешь, это тяжело для тебя. И вот такая, может быть, связанная с этим личная жертвенность перед ребенком, что вот я все тебе отдам, ты не должен ни в чем нуждаться. Я уже немножко об этом говорил, про то, что вот, может быть, у меня не было, но я хочу, чтобы у тебя все было, и я вот тебе и это дам. И ребенок даже, может быть, не успевает где-то захотеть еще, а ему уже и вот эту игрушку, и это, и вот сюда, и сюда. И вот так в такое одеялко укутали. И это, знаешь, человек, у которого иммунитет плохо вырабатывается, потому что в его окружении нету формирующих там, не знаю, вирусов и бактерий, которые бы формировали этот иммунитет. Поэтому для ребенка здесь важна забота, важно внимание, но важно, чтобы ребенок в меру своего возраста учился или сталкивался со сложностями в жизни, потому что в будущем он автоматически не станет человеком, который просто сам внезапно научится справляться. Это мы учимся этому на протяжении там, своего детства, там, подросткового возраста и, в общем-то, всей жизни мы учимся, как мы можем справляться с ситуациями, как нам выходить из сложных ситуаций, находить решения, ответы. И в этом как раз детство такой хороший помощник. И родитель здесь хорошо бы, чтобы был человеком, который помогает, поддерживает, но не делает за ребенка ту часть, которую может сделать ребенок. Потому что здесь очень легко впуститься в то, что ну ладно, ты, наверное, устал, я за тебя сделаю, ой, там, наверное, уроки для тебя тяжелые, давай я сейчас решу, ты потом просто там напишешь.
Или пишешь своим почерком.
Да, да. Вот, ты еще слишком маленький, там, я поэтому за тебя сделаю, или там, ну я же лучше знаю, я же взрослый, я умелый, поэтому, ну ты там, не знаю, вот побегай с ребятами, я это сделаю. И это как раз, да, не формирует в человеке такую часть эмоционально-волевую, где ему нужно превозмочь себя, сесть, не знаю, прорешать этот пример там 5 раз неправильно, чтобы потом в какой-то момент самому решить его правильно и почувствовать, что я молодец, я догадался, или, не знаю, мне помогли, и я смог, и так далее.
Угу. Спасибо тебе большое. Может быть, еще что-нибудь, какие-то другие факторы?
Да, есть еще факторы, когда в ребенке пытаются, например, родители реализовать свои какие-то нереализованные амбиции. Например, я хотел всю жизнь стать музыкантом, поэтому, ну, не смог, но я из тебя сделаю этого музыканта, ты будешь учиться в музыкальной школе, не знаю, там, танцором, танцевать, мы девочку там отдадим на балет, вот из нее станет великая балерина. И здесь не учитываются желания самого ребенка. То есть родители столько сил тратят на то, чтобы ребенок реализовал именно его какие-то претензии к жизни, а ребенок свою жизнь, ну, не знаю, свои переживания, свои желания, как-то у него этой части нет. Вот. И это тоже в таких ситуациях ребенок может, у него не сформироваться вот эта эмоциональная волевая часть, ну, быть такая подавленная, что он не может вот это выстраивать какую-то цепочку, что я захотел, я приложил какие-то усилия, чтобы это получить, я это получил, ну, не только то, что я хотел, но и бонус в плане радости, там, не знаю, ощущения, что я могу добиваться и так далее. Mm-hmm. Вот, потому что в таких ситуациях у ребенка забирают в этом «я хочу», у него есть «надо», у него есть там «я за тебя решил, ты будешь делать», и вот этой части «я хочу» нет, соответственно, он как-то и тоже не выстраивается. И с этим схожи тоже ситуации, когда ребенок живет очень в жестких таких условиях, что я тебе говорю как надо, ты просто делаешь. Вот. Тут не важно, что ты хочешь, не важно, что ты чувствуешь, так плакать не надо тут реветь и так далее. То есть и вот такие какие-то, не знаю, знаешь, такие армейские или тюремные условия, в которых есть четкие правила, ты вот это просто делай, и все, и думать не надо. Ты еще маленький, думать будешь потом, ты еще думать не научился. Вот. Это тоже вот не дает ребенку сформировать такие вот именно как раз эмоционально-волевую часть. Либо это могут быть какие-то травмы в детстве, в которых ребенок как-то закрылся и перестал, не знаю, хотеть или что-то делать. В разводах бывают такие сложности у детей, когда ребенок начинает чувствовать себя либо ненужным, либо виноватым, и вот он как-то, вот эту часть тоже свою, ну, у него перестает она как-то так возрастать в нем, как должна была бы возрастать, либо он начинает делать только потому, чтобы, не знаю, как-то угодить родителям, чтобы родители не переживали, потому что он чувствует вину, или наоборот перестает вообще делать что-либо, потому что чувствует себя ненужным, а какой смысл, и так далее, он варится в своих вот этих переживаниях. Это, наверное, вот основные такие причины.
Понял, спасибо тебе большое. Татьяна написала: эмоциональная незрелость и вследствие этого инфантильность. Нужно ли заставлять работать, лишать средств и тому подобное? Мужчина 34 года. Вот это интересно, это ваш муж или это ваш сын, например, не знаю, брат? Кто этот человек для вас? Татьяна, тоже интересно было бы узнать. Ну, как ты считаешь, вот мужик 34 года, по большому счету он уже почти полностью сформированный, нет, полностью сформированный, да, и его сдвинуть с места, ну, наверное, весьма тяжело как-то поменять его изнутри, хотя я встречал людей, меняющих свою жизнь и в 60 лет на самом-то деле, но вот стоит ли так жестко, да, выкидывать человека на улицу, лишать его средств, закрывать холодильник на ключ, там, и такое прочее?
Ну, здесь ситуация такая, что понятное дело, что если, ну, такой же взрослый человек, как-то пытаться его мотивировать, или пытаться его, ну, давай вот тут чуть-чуть поделаешь, давай. Это та же позиция, когда я общаюсь с ребенком. Это та же позиция, когда я проявляю, что я взрослый, а ты ребенок, ты не можешь и так далее. И, наверное, такая часть, которую может сделать просто близкий человек, находясь рядом с инфантильным, это начать относиться к нему как к взрослому самостоятельному человеку, что считая его тем, что, ну, ты, наверное, сам можешь как-то обеспечивать себя, можешь позаботиться о себе, можешь сварить себе поесть, можешь, не знаю, как-то заботиться о своей жизни так, чтобы, ну, как бы, как об этом, это делают взрослые, там, 30-летние, 35-летние мужчины. И поэтому здесь, ну, выгонять на улицу, это, наверное, плохой, жесткий вариант, но взаимодействовать так, что, ну, как-то ты сам можешь себя обслуживать, и это хороший вариант. Как раз человек столкнется с какими-то вызовами и трудностями, в которых ему придется эту свою эмоционально-волевую сферу как-то, не знаю, тренировать, качать эту мышцу, не знаю, как говорят иногда в психологии, взращивать этого своего взрослого, воспринимая, что ну да, я должен заниматься этим, это часть моей жизни.
Угу. Спасибо тебе большое. Комментарий интересный от Альбины. В СССР было меньше инфантильных людей, хотя государство думало за них. Парадокс. Тогда была пропаганда людей труда, а сейчас людей ТикТока. Как ты считаешь, действительно в СССР было насколько ты можешь об этом судить в силу своего возраста. Mm-hmm. Прости, пожалуйста. Ты считаешь, что в СССР было... Или вообще, знаешь, это же вечная проблема отцов и детей, да? А в наше время? Это справедливое замечание, что в СССР было меньше инфантильных людей?
Слушай, мне действительно, правда, сложно сказать, потому что я был совсем маленьким, когда был еще СССР, воображая так, не знаю, как-то беря информацию из там, исторических источников, книг, там, фильмов, наверное, можно сказать, что было, может быть, немножко меньше, в силу чего, что какая-то вовлеченность детская, подростковая, какое-то общее дело, ответственность какая-то, потому что в коллективной культуре все равно у нас больше ответственности друг за друга, больше ответственность меня перед другими. Что я, то, что я делаю, я как бы ответственен. Там, я сделаю, не сделаю, это как-то повлияет на тех людей, которые рядом. Все равно в Советском Союзе была культура коллективная больше. Вот. Культура индивидуальная, она больше нацелена на меня самого, и я, как бы, грубо говоря, ответственен перед самим собой. У нее тоже, безусловно, свои плюсы, конечно, но вот выглядит так, что вот эта коллективная культура, она давала возможности человеку больше быть, особенно с детства, вовлеченным в какую-то общественную часть, социальную часть, там, октябрята, пионеры, там, uh-huh. и так далее, так далее. То есть что-то делали, кому-то помогали, были какие-то, несмотря на то, что, может быть, это негативные, но вот эти идеи социальные, то есть что нам нужно стремиться, нам нужно достичь, мы вот все смотрим в светлое будущее, и каждый из нас должен что-то делать для этого, они, видимо, в этом плане, на мой взгляд, работали, как то, что человек чувствовал, что да, он должен быть вовлеченным, он должен участвовать. И плюс, я думаю, вызовы были другие. Все равно мы сейчас живем в более таком обществе достатка, обществе, в котором, ну, в общем-то, у нас практически все есть, нам нужно только дотянуться рукой и сделать совсем немного. А в то время все-таки нужно было, мне кажется, делать побольше. Нужно было делать побольше и больше ответственности за то, чтобы как-то прокормить свою семью, позаботиться о детях там, и так далее. И так далее.
Угу. Спасибо. Я, знаешь, вот тут поспорю как раз с тобой и с этой женщиной, которая написала. Ты очень классно сказал, что были другие вызовы. И, собственно говоря, другие вызовы и другое общество формировало другой ответ этих людей на эти вызовы. Я, например, могу сказать, что по некоторым параметрам сегодня невероятно инициативное, да, и так проактивное общество, особенно молодые люди, которые не боятся выражать свое мнение, да, какие-то, не знаю, стартапы там, не знаю, организовывать, идти зарабатывать деньги в раннем возрасте и прочее, 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 что было абсолютно недоступно в советском периоде, да, и выражать свою, например, какую-то гражданскую позицию в Советском Союзе, кто ее выражал? Да никто, там отдельные какие-то товарищи, которых называли диссидентами, да, их были единицы, все остальные люди молча, простите, хавали то, что было, да, даже если этого не ценили и не видели в нем никакой значимости в том строе, в котором был. Это касается там гражданской позиции, да и по многим другим параметрам. Жизнь была, как вы правильно заметили, она планировалась государством, и никто не думал о том, что в 30 лет бросить свой завод и пойти, не знаю, картины рисовать, да, или петь в каком-нибудь хоре Пятницкого. Нет, он продолжал тянуть вот ту лямку, да, даже если тошнило его от этого. Это ли не признак инфантильности, как мне кажется, да? Поэтому, может быть, наверное, действительно разные вызовы просто формируют разный ответ общества на это. Спасибо большое.
Ну вот да, мы, наверное, с тобой придем к тому, что, наверное, во все времена, и вот тогда и сейчас, есть люди инфантильные, есть люди ответственные, и как-то вот их, наверное, кто больше в каком находился, не знаю, в каком социальном окружении, тот может для себя сказать, для меня было больше в этой части, не знаю, инфантильных людей, а или, например, ответственных. Потому что я, наверное, соглашусь, что в наше время достаточно тоже много людей, которые активно проявляют, что-то делают и включаются. То есть сказать, что их нету, это было бы неправда.
Да, вот один комментарий есть. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится», библейская цитата. «А в 34 года уже поздно наставлять». Вот так выражает мнение свой человек. Как ты считаешь, все-таки я, правда, встречал в своей жизни, занимаясь там социальной работой в том числе, и не только ею, людей, которые меняли свою жизнь буквально там, ну, в 60 лет, да, в 70 лет человек вдруг просыпался и начинал менять свою жизнь. Как ты считаешь, все-таки есть какой-то предельный возраст, когда инфантильность уже там не излечивается?
Слушай, ну я верю в то, что человек, да, может измениться. Я согласен, не знаю, тоже убежден в этом, что это непросто. И что с возрастом наш мозг, наша психика, несмотря на то, что они все равно активные пока, но они с каждым следующим там годом более ригидные. То есть их тяжелее изменить. В этом плане, например, там даже там психотерапии есть там такое... сложность с людьми, которые в совсем старом возрасте приходят, скорее всего, это будет терапия направлена на поддержание, нежели там, на изменение каких-то восприятий в жизни и так далее, потому что в таком возрасте уже очень тяжело для людям, и можно как-то заметить, там, не знаю, по нашим родным и так далее, в таком возрасте людям очень тяжело менять свое мировоззрение, очень тяжело как-то подстраиваться, еще приспосабливаться и как-то вот вырабатывать какие-то новые навыки. Безусловно, есть такие люди, которые это делают, и они вызывают большое уважение, которые там взрослым, наверное, в старческом возрасте это делают. Поэтому сказать о том, что вот какого-то верхнего порога нет, но надо помнить о том, что чем дальше, тем тяжелее. И мы по себе можем это увидеть, наверное, и по тебе, Влад, и я по себе могу сказать, что, наверное, с годами какие-то вещи становятся для нас просто труднее. На это нужно больше времени.
Больше времени, больше сил, да, и, наверное, ты уже учишься концентрироваться внимание на каких-то важных, действительно важных для тебя вещах, не занимаясь всем подряд. Слушай, ну у меня есть примеры, вот, ну, два я вспомнил сейчас, пока ты говорил, примеров людей, которые, это люди, которых я знаю лично, там, или знал, да? Вот, например, мама моего приятеля, служит пастором церкви, она в 75 лет получила высшее образование. Ну, хотела получить высшее образование, да? И она не собирается на этом останавливаться, она еще собирается и дальше работать в своей жизни преподавателем. Я знал мужчину, я с ним в 98-м году вместе работал в одной организации, который 20 лет в коме пролежал. 20 лет. И когда он очнулся, это вообще другой мир. То есть он попал в кому еще в советское время, да? И в 90-х годах он очнулся. Это другой мир, другая страна. Жены уже не было в живых. Дети все взрослые, выросли. Все другое. И он нашел в себе силы как-то себя, не знаю, переломать или собраться, не знаю. И, короче, он занялся бизнесом и успешно, должен сказать, да, для такого. Поэтому мне кажется, что действительно примеров позитивных очень много. Главное, как всегда, признать в себе проблему и желание, наверное, ее исправлять. И не бояться идти к Евгению Коленко за консультациями.
У меня тоже есть такой пример замечательный для меня. Ну, это женщина, ей 70 с лишним лет, она выглядит, знаешь, как символом такого того, что можно всегда что-то делать. Она приехала к нам в Челябинск из Канады для того, чтобы учить русский язык. И живет здесь, учит и работает, учит русский язык и работает. И это удивительно, как в таком возрасте старше, там, которого человека, которому старше 70 лет, может так взять и решиться и поешать это делать. Это
для меня. Очень не в Москву, не в Питер, а в Челябинск, в суровый
город. Да, да, суровый, да, потому слова. Что она понимает, что именно здесь самые лучшие, что может себя найти.
Слушай, если успеешь ответить вкратце, очень быстро, у нас осталось полтора минуты. Виновата ли мать, способствующая тому, чтобы ее сын сел ей на шею? И может ли жена в этой ситуации провести там такую терапию, чтобы изменить такого мужчину, если он ей попался такой вот?
Слово «виновата» не очень хорошее, но матери, правда, способствуют для того, чтобы любимые сыновья продолжали оставаться там маленькими детьми. Это видим, наверное, мы среди своих знакомых, я встречаю их в терапии. Вот, и даже дети потом становятся взрослыми, гневаясь на это, как-то раздражаясь, не знаю, реагируя иногда, даже не хотят это делать, но все равно продолжают оставаться в такой инфантильной позиции. И здесь, ну вот, жена может участвовать. Здесь главное быть мудрой, аккуратной и действительно помогать ему видеть себя взрослым человеком и относиться к нему как к взрослому, чтобы он мог действительно внутри себя, не знаю, расти, взрослеть и становиться действительно взрослым мужчиной, который несет ответственность за себя, за свою семью, за своих детей, за тех людей, которые окружают его на работе, дома, не знаю, где у него там, он еще проводит время и так далее. То есть тот человек, который может, правда, к чему-то стремиться сам, потому что он этого хочет, и, может быть, в этом плане тоже, да, как-то проявляться и поддерживать его в каких-то таких моментах, где он проявляет свои желания и несет ответственность и последствия за то, что он хочет.
Спасибо большое, друзья. Это был психолог Евгений Ковенко, проект «Формула семьи». в рамках большой семьи проектов Теос Медиа. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
До свидания, берегите себя, своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.